Хочу я начать с одной истории, вступление сделать. Знаете, в Индии, в штате Раджастхан, попробуем выговорить, значит, живет один ученик. Имя этому ученику Шив Чаран Ядав. Он родился в 1934 году. И когда Шиву Чарану исполнилось 30 лет, он принял важное для себя решение, прежде чем он приведет в дом жену и обзаведется детьми, он должен получить среднее образование. И Шив Чаран приступил к выполнению своего намерения и в 1960 году пришел в школу для того, чтобы сдать выпускные экзамены, пройти аттестацию на получение среднего образования. Но эта попытка для него казалась неудачной. Он не смог набрать нужное количество баллов. И знаете, прошло много лет, и этот человек, этот ученик из года в год пытался сдавать экзамен, чтобы получить документ о среднем образовании. Все оказывалось неудачей, и в 2008 году у него была 38-я попытка. И снова он ее провалил. Он сдал только один экзамен из 10, это предмет хинди, то есть это язык, основной язык в Индии. И он набрал всего 3 балла из необходимых 600, ну такой троечок с минусом, он получил и этот экзамен сдал. Остальные 9 он никак не может сдать, это и санскрит, и английский, другие предметы, по словам, мы уже пенсионера, если вы быстро посчитали, тоже пенсионер. Больше всего ему, у него трудности с математикой. Вот. Но мужчина не оставляет надежду на получение среднего образования, несмотря на то, что он считается самым худшим учеником в мире. Шив Чаран Ядав сдержал свое обещание, он до сих пор не женился. Но он намерен это сделать, как только он выполнит свою задачу, если он получит документ о среднем образовании. Ну, в принципе, избраннице его должно быть не больше 30 лет. Вот. В интернете есть фотографии. Это действительно уже пожилой, седовласый человек. И говорят о том, что это самый худший ученик в мире. Друзья, тема моей проповеди – христиане – это ученики. Не самые плохие, просто ученики. Давайте мы откроем основной текст Писания, от которого будем отталкиваться, от которого будем рассуждать. Он записан в послании апостола Павла к Ефесянам, 4 глава, с 11 по 13 стих. Послание апостола Павла к Ефесянам, 4 глава, с 11 по 13 стих. И он, речь идет о нашем Господе, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына Божия, мужа совершенного, в миру полного возраста Христова. Я еще раз прочитаю этот отрывок в новом переводе, эти же 3 стиха. И он дал одним быть апостолами, другими пророками, третьими проповедниками Евангелия, четвертым пастырями и учителями, чтобы приготовить святых к делу служения для созидания тела Христа. До тех пор, пока мы все не достигнем единства в вере и в познании Сына Божьего, не достигнем зрелости и не сравняемся с Христом своим духовным ростом. Интересно, вот этот 13 стих, как он звучит, да? Немножко сразу у нас оттенки появляются другие. «Пока не достигнем единства в вере, в познании Сына Божьего, не достигнем зрелости и не сравняемся с Христом своим духовным ростом». Знаете, когда человек рождается, то он начинает долгий путь познания себя и окружающего мира. А поскольку мы понимаем, что человек, он человек, существо духовное, нравственное, то неизменно в какой-то момент он сталкивается с тем, что ему нужно помимо познания себя и окружающего мира еще познавать самого Бога. Но кто-то отворачивается вообще от этого замысла, от этой идеи, Но мы прекрасно понимаем, что познание самого Бога – это чрезвычайно важно. Это не просто приобретение каких-то некоторых навыков или познания, которые нам необходимы для жизни здесь на земле. Есть один автор, Фриц Бенди, он написал книгу «Завершение созидания Церкви, тела Христовой». Он пишет, что в Новом Завете нет речи ни о каком другом возрастании, как только о возрастании в благодати и познании Господа нашего Иисуса Христа. Это возрастание в том, которое есть глава Христос. Друзья, вот систематическое обучение, или можно по-другому назвать ученичество, на самом деле это основанное на Библии, вдохновляемый, конечно же, Духом Святым процесс, с помощью которого именно Святой Дух, используя учителя, направляет ученика и учителя в том числе к познанию Бога, духовному возрастанию и чтобы сформировать характер служителя Христова. Друзья, именно ученичество помогает нам систематизировать наши представления вообще о Боге, потому что на самом деле они очень хаотичны. То есть мы росли, познавали мир, что-то услышали, когда были маленькими, о Боге. Может, кто-то постарше уже стал, в первый раз услышал о Боге. И именно ученичество систематизированное, оно, можно сказать, дает нам какую-то общую картину, более цельное представление о Боге. Соответственно, и об окружающем мире, о себе самом. То есть ученичество позволяет нам иметь истинную библейскую картину мировоззрения. И вообще то, как мы смотрим на этот мир. Потому что это очень важно. Потому что от того, как мы смотрим на мир, как мы воспринимаем этот мир, кто главный в этом мире, что происходит в этом мире, куда идет этот мир. Я как участник, житель, да, вот член этого общества, который живу в этом мире, какое место я занимаю. То есть вот это представление о себе, об окружающем мире и о Боге, это наше мировоззрение. И очень важно, чтобы оно было у нас правильным, библейским, истинным. Сколько сейчас в школе учатся лет? 11 или 9, да? Например, в США и Японии 12 лет, в Германии 13 лет. Ну, знаете, если мы добавим вуз или институт, то мы можем смело еще прибавить там бакалавр сколько? 3 года, да? 4. Вот, магистр сколько сейчас? 6. То есть прибавим, давайте еще 4 или 6. Ну, то есть примерно 16-15-. То есть много. Можно и 30. Ну, в среднем, допустим, 15 лет по минимуму, если возьмем планку. В среднем нужно посвятить учебе. И ради чего? Ради чего, начиная там с 7 лет и заканчивая уже когда за 20 человеку, он учится. Но основная задача – это получить профессию, чтобы себя кормить. Ну и, конечно же, стать полноценным членом общества, потому что образование нам не только нужно для того, чтобы получить профессию. Мы через школу, институт, там, вуз, училище, мы еще и для себя познаем действительно и окружающий мир. Это тоже важно. Друзья, но это же только начало. Дальше мы идем на работу, получаем опыт работы, получаем новые навыки, и процесс обучения продолжается. Курсы, семинары, тренинги, карьерный рост. Отличие только в том, что когда мы идем на работу, то нам не ставят оценки в журнал или дневник. Сейчас вообще их отменили, электронное все. Даже исправить оценку теперь проблема. Вот. Но нас с вами оценивают рублем. То есть наша зарплата – это фактически показатель того, насколько мы хорошие специалисты. Вы знаете, есть там сетка, и с опытом ты больше работает, больше опыта, хороший специалист, соответственно, у них надбавки какие-то и так далее. Разные есть системы, но суть в том, что век живи, век учись. И знаете, мы прекрасно понимаем, чтобы стать специалистом какой-то области, нужно посвятить этому время. где-то больше теории, где-то больше практики, но все равно этому нужно посвящать время. Мы не просыпаемся в моменте программистами, или в моменте мы не просыпаемся лучшими там, преподавателями или электриками. Для всего нужно посвящать время, чтобы чему-то научиться. И вот у меня вопрос, а как же наше ученичество? Я имею в виду ученичество как процесс познания Бога. Процесс вот формирования нашего мировоззрения, библейского, истинного. Мы говорим, что у нас есть великое поручение от великого учителя. Матфея, 28 глава, в конце Иисус перед Вознесением дает это великое поручение, 19-20 стих, 28 глава Матфея. «Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и сие с вами во все дни до скончания века. Аминь». И вот вопрос, чему учить? Вот Иисус уйдет, в другом переводе сказано, идите и сделайте из всех народов мне учеников, да, сделайте учеников. Я не думаю, Иисус не имел в виду, что научите, как одеваться правильно. Я не думаю, что Иисус имел в виду, что научите, пожалуйста, тем гимнам, которые мы с вами поем. Даже, наверное, Иисус не имел в виду золотые стихи из Ветхого Завета. Знаете, в Канаде есть одна школа, она называется Alpha Alternative School. Она находится в Торонто. Она начала существовать в 1972 году. Знаете, в этой школе царит вечный праздник непослушания. Там нет оценок, расписания и домашних заданий. Круто, да, я слышал возглас. Никто не стоит над душой и не накажет за ругательство на доске. Ученики сами решают, как провести учебный день и какие занятия посетить. Классы формируются по интересам. Наряду с математикой и правописанием есть занятия по лепке, кулинарии и даже элементарной философии. Главная задача учителя – не мешать. Действительно, какая школа есть, туда сложно попасть. Серьезно, туда попадают, говорят, по лотерейному билету. Можно туда только попасть. То есть туда нет каких-то вступительных экзаменов. Друзья, ну знаете, порой наше ученичество похоже на такую школу. Знаете, очень печально, если наше ученичество сводится к тому, что мы вот прослушали курс там, из 14 тем перед крещением, остальное наше ученичество вот такое хаотичное. Слушание проповеди, самостоятельное чтение Писания дома от случая к случаю, когда захотим, как мы слышали, да, сегодня в первой проповеди. Деяния, 20 глава, 6 по 12 стих, интересный эпизод из жизни Павла. Деяния святых апостолов, 20 глава, 6 по 12 стих. «А мы после дней опресночных отплыли из Филипп и дней в пять прибыли к ним в Троаду, где пробыли семь дней. В первый же день недели, когда ученики собрались для преломления хлеба, Павел, намереваясь отправиться в следующий день, беседовал с ними и продолжил слово до полуночи. В горнице, где мы собрались, было довольно светильников. Во время продолжительной беседы Павла один юноша имени Евтих, сидевший на окне, погрузился в глубокий сон. И, пошатнувшись, сон упал вниз с третьего жилья и поднят мертвым. Павел, сойдя, пал на него и, обняв его, сказал, не тревожься, ибо душа его в нем. Зайдя же и преломив хлеб, и вкусив, беседовал довольно, даже до рассвета. И потом вышел. Между тем отрока привели живого, и немало утешились. Очень часто мы обращаем внимание на этого отрока, который уснул от проповеди Павла. Ну, вообще поздно было уже, за полночь было. Друзья, ну я хотел немножко на другое обратить внимание. Вы представляете, что эти ребята напролет пробеседовали всю ночь на какие-то библейские темы с Павлом. И мы пишем, у Павла было намерение уезжать, и он так и не поспал в эту ночь. А обычно традиция была, во-первых, тут написано, что это был первый день недели. Это у нас понедельник первой недели, вообще это воскресенье первой недели считается. Во-вторых, здесь говорится о том, что они по обычаю хотели преломить хлеб. И уже в ранней церкви формировалась такая традиция, что вот причастие, хлебопреломление проводилось в воскресный первый день недели. То есть Павел не поспал, отправился дальше в тот путь, который ему нужно было идти, но, несмотря на это, провел всю ночь в беседах с теми учениками, последователями Христа, которые были в этом городе. И остальные тоже не спали. И утром в понедельник тоже пошли на работу. Знаете, друзья, мы тоже работаем. У нас тоже сложно со временем. Но вместе с тем мы, или некоторые из нас, находим время для курсов английского языка, порой 2-3 раза в неделю. Причем готовы платить за это немаленькие деньги. Кто-то посещает 3-дневные тренинги по личностному развитию, по развитию там, бизнеса, карьеры. Кто-то находит время для того, чтобы заняться фитнесом 1 или 2 раза в неделю. Вот у меня вопрос, почему же ученики Иисуса Христа, а именно их стали называть впервые в Антиохии христианами, сегодня, в век информации, как-то не очень ревностны в ученичестве? Друзья, братья и сестры, если мы хотим продвигаться дальше в познании Бога, в служении и духовном росте, нам нужно систематическое христианское образование. Вот во второй проповеди Дима сказал о вере и говорил о том, что если наша вера ничего не стоит, она действительно ничего не стоит. Потому что следование за Христом, оно предполагает, что мы платим какую-то цену. С одной стороны, это парадокс, но с другой стороны, можно провести аналогию. Хотя Христос говорил, что одни Иоанна Крестителя, Царствие Божие, силу берется, употребляющие усилия, восхищает его. Друзья, речь не идет о том, что мы каким-то своим познанием, какой-то своей дисциплиной получаем спасение. Это действие Духа Божия. И ребенок ничего не делает для того, чтобы ему родиться. Имеется в виду, вот какое-то усилие там над собой, занимается там 9 месяцев в утробе. Как же ему родиться? Нет, Богом заложен этот процесс. То есть процесс нашего рождения, когда мы пришли в точке и получили Божье откровение о том, что мы грешники, а Он, Святой Бог, нас любит, и Он готов нас принять и спасти, Он совершает это чудо нашего возрождения. Потом мы заботимся о детях, но наступает момент, когда если ребенок о себе не позаботится, если он не проявит усердие, то он останется на каком-то уровне, на котором нам, как родителям, не хочется, чтобы он оставался. И если мы смотрим, что дети по возрасту такие, как мои, они уже читают, пишут и готовятся в школу, а мы только разговаривать научился, то мы уже переживаем и говорим, что что-то не так. И процесс познания Бога, процесс духовного роста, продвижение в служении, в посвящении служении, в том, чтобы более эффективно служить Господу, требует от нас усердия. И помимо этого, у нас в нашей жизни происходит очень много непростых ситуаций, и мы сталкиваемся с ними ежедневно. Это и взаимоотношения между супругами, те, кто в браке. Это взаимоотношения родителей и детей, кто является родителем, кто ребенком. Это взаимоотношения на работе с нашими начальниками, подчиненными. Это наши отношения, как мы относимся к деньгам. Это вообще наши отношения к церкви. Это наши вопросы наставничества, вопросы служения. Это вопрос вообще какой о молитве, о роли Писания в моей жизни. Друзья, вопросов и областей в нашей жизни просто масса, где нам нужно истинное библейское мировоззрение и правильное понимание, как в той или иной ситуации поступать. И если мы десятки лет, больше 10 лет, вкладываем в естественное образование, то, думаю, ученичеством нам не стоит пренебрегать. Я уверен, что не все полученные знания в школе вы применяете сейчас в жизни. каждый уже закончил школу, если это вы закончили еще в Советском Союзе, да, то как минимум 8 лет вы отучились. Если уже кто-то в современной России учится, тоже как минимум 9 лет этому процессу мы посвятили. Знаете, может, мало кому-то придет мысль пойти учиться в христианское образовательное учреждение за стенами нашей поместной церкви, хотя такие христианские учреждения есть, даже есть онлайн-курсы, то есть когда вам не нужно уходить из дома. Москва – современный город, в каждом доме есть интернет, есть хорошие материалы, где вы можете систематически заниматься онлайн-курсами. Но я хочу, братья и сестры, чтобы вот слово, которое я говорю, оно побудило вас посвятить время ученичеству, систематическому ученичеству. И у меня цель очень простая. Мы с братьями, с служителями долго думали, долго переживали, долго молились о том, чтобы у нас развивалось ученичество, было образование в церкви. Друзья, и этот процесс, он двигается. Он двигается, и с 24 января, то есть со следующего воскресенья, каждое воскресенье, кроме 1 мая будет Пасха, после первого служения, вот такого, как сегодня, 12 часов, у нас будет проходить курс, который называется «Основы веры 2». То есть мы хотим, чтобы вся церковь получала это систематическое обучение, чтобы у нас было общее мировоззрение, общий взгляд, потому что кто-то духовно вырос, кто-то постарше, кто-то помладше. Вот. И часто мы думаем, что только проповедь, чтение самостоятельное дома, кто-то посещает группу, и этого достаточно. Друзья, недостаточно. Если мы дальше хотим развиваться, дальше расти, то нужно, чтобы в поместной церкви было ученичество. И основы веры 2 – это более глубокий курс. У него есть несколько целей. Во-первых, утвердить библейское мировоззрение, о чем я сказал. Во-вторых, показать Божий замысел для человека. Потому что иногда мы живем как бы по накатанной, по рельсам, вроде мы в церкви, даже какое-то служение несем, и как-то вот так живем-живем, а порой не задумываемся, какой Божий замысел вообще о человеке, о моей личной жизни. Также у нас есть цель поделиться опытом христианской жизни, практической жизни, о чем я говорил. У нас есть опыт о том, как строить отношения в семье, как воспитывать детей, как я могу относиться, как я практикую духовную жизнь. То, что каждый из нас не видит в друг друге, потому что мы только видимся здесь. А как я живу в течение недели, как я следую за Господом там, как я работаю и являясь христианином на работе. И цель у нас еще помочь членам церкви в служении, развиваться в служении. Друзья, у нас 13 тем, и некоторые темы будут по два занятия, и в итоге это будет на полгода до 5 июня этого года. И у меня призыв, братья и сестры, чтобы вот это слово коснулось вас, и вы посвятили время ученичеству. 1,5 часа, воскресный день, после первого служения. И это не будет очередная проповедь. Будут разные преподаватели из нашей среды, может, кого-то будем приглашать из другой церкви. Но это будет атмосфера диалога, атмосфера общения, атмосфера обмена опытом. Поэтому, пожалуйста, пусть Дух Святой напомнит вам, если вы считаете, что вам это нужно, то, пожалуйста, приходите со следующего воскресенья. Итак, чтобы мы вместе могли приготовить святых, то есть друг друга, к делу служения для созидания тела Христа до тех пор, пока мы все не достигнем единства веры и в познании Сына Божьего, не достигнем зрелости и не сравняемся с Христом своим духовным ростом. Аминь.